Кира Измайлова. Городская магия. Часть первая. Зачет по высшей магии. Авантюра. Очередной учебный год начался на удивление спокойно. Деканат не устраивал нашей группе разнос за плохую посещаемость, никого не ловили с сигаретой в коридоре, а преподаватели были сама любезность. Словом, скука стояла невероятная. Честно говоря, только перейдя на четвертый курс, я всерьез задумалась о том, кем же я буду по окончании университета. Надо отметить, что я отличница, и преподаватели неоднократно говорили мне, что я точно получу красный диплом. Все это, конечно, замечательно, но что я буду делать после окончания университета? В принципе, выбор не столь уж велик. Или предаваться исследовательской работе в какой-нибудь конторе, что само по себе довольно скучно. Или остаться в университете и преподавать. Все места, где можно заниматься практической деятельностью, давным-давно поделены и освобождаются очень редко. Что поделать? Специфика такая. Я учусь в ГМУ, Государственном магическом университете. Звучит довольно глупо, но раньше, например, наша альма-матер именовалась Государственным университетом магии, и нас постоянно путали с тем ГУМом, который магазин. Я поступила сюда, купившись на романтику название. К слову, это удалось мне без труда, а кое-какие способности для поступления все же требовались. Но я быстро разочаровалась в выбранной профессии. Первые два года нам читали только общеобразовательные предметы – историю, математику, иностранные, философию, культурологию, логику, риторику и прочую дребедень. На третьем курсе началась специализация. Всего два предмета – история магии и теория заклинаний. На четвертом курсе добавились разные практические занятия. Однако ничему действительно серьезному нас не учили. Так, ерунда. Как создать иллюзию, как быстро освоиться с любым механизмом, как ускорить рост подопытного кактуса. Невероятная чушь, к тому же совершенно бесполезная в повседневной жизни. Я затосковала. Неужели это все, чему нас будут учить? Ни тебе прохождения сквозь стены, ни боевых заклинаний, ни хоть сколько-нибудь серьезного врачевания. С тем же успехом я могла учиться в любом другом университете. Может, пока не поздно перевестись на факультет прикладной магии? Там обучались студенты с ярко выраженными способностями к созданию иллюзий. Выпускники этого факультета часто находили работу в киноиндустрии, создавали потрясающие спецэффекты. Сложно объяснить, как это работает на практике, для этого пришлось бы пересказать несколько увесистых томов, посвященных теории и практике создания иллюзий и их применению в повседневной жизни. Я сильно подозреваю, что господа продюсеры, режиссеры и вся та братья, что занимается съемкой фильмов, о теоретической стороне вопроса и вовсе не задумывались. С них довольно было того, что иллюзии выглядели правдоподобнее компьютерной графики, стоили дешевле и не налагали почти никаких ограничений на фантазию сценариста. Ну а каким образом все это запечатлевается на камеру? Я, честно говоря, сама не слишком хорошо это понимала, довольствуясь простой аналогией. Мираж ведь тоже можно заснять. Чем же иллюзия хуже миража? Впрочем, в киноиндустрии конкуренция тоже была весьма жесткой, и многие выпускники этого факультета устраивались, так сказать, массовиками-затейниками. Кому не хочется, чтобы с днем рождения его поздравила знаменитая топ-модель или огнедышащий дракон? Или, скажем, разве не здорово придать скучному залу, снятому для корпоративной вечеринки, вид старинного замка или тихоокеанского пляжа с полным эффектом присутствия? В любом случае, зарабатывали ребята неплохо, а это тоже, согласитесь, не последнее дело. Однако на факультет прикладной магии меня не взяли, мотивируя отказ тем, что группы полностью укомплектованы. К тому же способности у меня не так, чтобы очень выдающиеся. Нечего и соваться на престижную специальность. Это было правдой, поэтому я даже не слишком сильно расстроилась. Иллюзионист из меня и в самом деле паршивый. К тому же магам-иллюзионистам нужно еще и богатое образное воображение, а у меня с этим проблемы. Облекать свои мысли в образы я умею плохо. На факультете медицинской магии свободных мест тоже не было, а студенты подвергались еще более строгому отбору, чем маги-прикладники. С простым желанием вроде «хочу научиться лечить людей» нечего было и думать попасть сюда. В основном на этом факультете учились люди, уже закончившие мединститут или хотя бы медицинское училище, то есть хорошо знакомые с теми проблемами, с которыми им надлежало бороться. Было еще одно направление, в обиходе именуемое сельхозмагией. Но туда мне вовсе не хотелось. Эти господа занимались ветеринарией и проблемами магического вспомоществования выращиванию различных сельхозкультур в суровых климатических условиях. С животными я всегда ладила не так, чтобы очень хорошо. Опять же, и ветеринарное училище я не заканчивала. А отправляться после окончания университета куда-нибудь на Дальний Восток и пытаться выращивать там апельсиновые рощи – вот уж увольте. На мой пристрастный взгляд, только эти факультеты и занимались стоящим делом. Переводить Саши на другие было все равно, что шило на мыло менять. Ну, не на исторический же идти, чтобы потом всю жизнь изучать влияние магии на развитие мировой цивилизации и домысливать, что было бы, если бы ее, магии, то есть, и вовсе в природе не существовало. Очень интересное занятие, ничего не скажешь. Были еще, конечно, связисты, химики, физики, промышленники и прочее научно-техническое братье, но к таким занятиям у меня никогда душа не лежала. Судя по всему, проблема была не в том, что преподаваемые на моем факультете общей магии и науки были плохи сами по себе, а скорее во мне самой. Никак я не могла выбрать то, что пришлось бы мне по душе, чем бы я на самом деле хотела заниматься. И виной тому была вовсе не лень, как обычно утверждали мои родители. Тому, что мне было интересно, я училась легко и с удовольствием. Впрочем, тому, что мне было не очень интересно, я тоже училась, хоть и через силу, и вполне прилично сдавала экзамены, зато и забывала вызубренное через неделю. Должно быть, я просто неудачно выбрала университет, решила я в конце концов. Что ж, доучусь здесь хотя бы этот курс, а там, глядишь, и соображу, куда податься. Вполне может быть, что из меня выйдет неплохой бухгалтер или экономист, как из моей матери, а обучиться этому ремеслу никогда не поздно. Итак, на некоторое время я успокоилась, смирившись с судьбой, но интерес к учебе потеряла совершенно. В один прекрасный день мне достался доклад по истории магии. Делать доклады я всегда терпеть не могла. Не люблю торчать посреди аудитории и под одобрительные кивки преподавателя пересказывать заранее подготовленный текст, в то время как однокурсники развлекаются по мере возможностей. Кто на мобильном телефоне в игры играет, кто в морской бой режется, кто книжку читает. Впрочем, опять-таки, будь предмет интересным, было бы не так скучно. Но, увы, с преподавателями нам отчаянно не везло. Даже более-менее занимательную историю магии читали нашему потоку так, что впору было в летаргический сон на лекции впасть. Тем не менее, сдавать экзамен мне не хотелось совершенно, а поскольку на энное количество подготовленных докладов полагается постановка оценки автоматом, то на оные доклады я хоть и не напрашивалась сама, но и отделаться от них не пыталась. В результате мне пришлось идти в библиотеку и торчать там в читальном зале. Тема мне попалась довольно-таки обширная, так что на подготовку я убила не один день. Книги, как назло, были толстенными, пыльными и чудовищно скучными. С трудом продираясь сквозь хитросплетение пустых слов в поисках полезной информации, я то и дело бегала пить кофе, чтобы не заснуть. Одна из сотрудниц библиотеки, молоденькая Леночка, тоже не горела желанием сидеть на месте и тоже часто наведывалась в буфет. Там мы познакомились и почти подружились. Леночка Сливина когда-то тоже пыталась учиться в нашем ГМУ, все на том же факультете общей магии, но не потянула, ее вышибли со второго курса. По моему личному мнению, для этого нужно либо сильно постараться, либо совсем уж ничего не делать. Но Леночка не походила на хулиганку, к тому же оказалась прилежной и старательной девушкой. Впрочем, пообщавшись с ней пару дней, я поняла, что Леночка просто глупа до невероятия. Бывают такие люди, в общем-то, приятные и добрые, но совершенно не приспособленные к учебе. В школе они частенько едут на тройках только потому, что учителям жаль ставить пары славным ребятам, которые никогда не отлынивают от дежурства по классу или, скажем, от подготовки стенгазеты. Но вот в высшие учебные заведения такие люди могут попасть разве что чудом. Впрочем, частенько чудо носит наименование богатых родителей. Тогда эти ребята оказываются на платном отделении, их еще 5 лет передаются блаженному безделью, после чего все те же родители пристраивают обремененное дипломом чадушка на какую-нибудь непыльную работенку. У Леночки, тем не менее, богатых родителей не было, имелась только пожилая и не очень здоровая мама, работавшая терапевтом в районной поликлинике, а какие у терапевтов зарплаты, говорить не надо, даже на взятку за поступление не наскрести. Поэтому для меня так и осталось тайной, как Леночка умудрилась поступить в университет. Впрочем, возможно, ее пристроил тот же доброжелатель, что дал ей место в библиотеке после того, как Леночку все-таки исключили. Так вот, несмотря на глупость и полную неспособность к учебе, Леночка была очаровательным созданием. Она могла часами болтать о какой-нибудь ерунде, и, полагаю, в компаниях ее любили. Думаю, и неизвестный покровитель выбрал Леночку не только за внешнюю привлекательность, доброту и отзывчивость, но и за то, что она очень хорошо чувствовала, когда можно поболтать в волю, а когда лучше не напрягать собеседника и благоразумно помолчать. Надо полагать, это своеобразное чутье очень помогало Леночке в жизни. Вот и сегодня она подошла ко мне, когда я клевала носом в читальном зале, кроме меня там вообще никого не было, и спросила: «Тебе долго еще?» Я молча кивнула на стопку толстых книг. «Ну вот», — огорчилась Леночка, — «я думала, ты мне поможешь». «А что надо?» — спросила я, решив, что снова повис компьютер с электронным каталогом. Справляться с такой бедой самостоятельно Леночка не умела, страдая, как метко выразился какой-то аспирант, полным техническим кретинизмом. Леночка даже по интернету без посторонней помощи лазить не умела, и то, что она смогла освоить работу с электронным каталогом, было большим достижением.
«Да вон, книжки по местам расставить», — ответила Леночка. «Вобла умотала внука из школы забирать, а мне велела закончить с этим делом, а то ведь придет завтра с утра и примотается».
Вобла и Леночка называла свою начальницу Эмму Германовну Штольц, и, надо отметить, это прозвище было довольно метким. В профиль Эмма Германовна удивительно напоминала сей морепродукт. Вобла была добрейшей души человеком и Леночку обожала, однако без взаимности. Дело в том, что Вобла обожала читать мораль и поучать всех и каждого. Каждый день она толдычила Леночке, что пора взяться за ум и попытаться освоить какую-нибудь профессию, хотя бы того же библиотекаря. Само собой, она надоела бедняге хуже горькой редьки, но сказать об этом прямо Леночка не могла в силу врожденной интеллигентности.
«Ладно, давай помогу», — вздохнула я и потянулась. «Хоть разомнусь».
Вдвоем мы быстренько расставили книги на стеллажах и собрались пить кофе. Я, надо сказать, впервые была внутри библиотеки, в смысле не в читальном зале или на выдаче, а в самом книгохранилище. Надо же, и не знала, что оно такое огромное. Жаль, только большая часть книг — просто макулатура. «А там что?» — кивнула я на металлическую дверь в конце узкого помещения. «Особо ценные экземпляры?» Леночка вдруг посерьезнела и, понизив голос, сказала:
«Вроде того. Туда только народ с шестого этажа наведывается. Больше никто».
Шестой этаж нашего университета был окутан тайной. Вроде бы там располагались кафедры, залы заседаний, кабинеты ректора и его замов. Но как-то я от нечего делать обошла весь университет и почитала таблички на дверях. Все кафедры располагались внизу. Кабинеты ректора и его заместителей тоже. На доле шестого этажа не оставалось ровным счетом ничего. Ходили слухи, что на шестом этаже проводят какие-то эксперименты, что там расположены секретные лаборатории, что там располагается кафедра боевой магии, хотя руководство университета всегда заявляло, что боевой магией ГМУ не занимается, на то есть особые службы при правительстве страны,